Дорогі браті і сестри, дорогі друзі і гості молитвенного дому, кожен раз, коли ми йдемо сюди, ми надіємося, що ми отримаємо від Господа для нас утішення, ободрення, наставлення, і Господь його має в Слові Своєму. Оно в Біблії, оно в Слові. І Дух Святой сам сьогодні желає нам відкривати эту істину, якщо ми молимося, якщо ми ожидаємо, якщо ми готові приймати, тоді ми отримуємо від Господа благословення. Я хочу вместе з вами сьогодні прочитати послання к євреям, 11 глава, перше місце. Послання к євреям, 11 глава, з 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему». То есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Второе место, которое мы прочитаем с вами из книги Откровения, 1 глава, с 10 стиха. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир, и по перстям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Дорогие братья и сестры, то, что мы прочитали в послании к евреям, слова эти говорят нам о том, что история служения Богу, история хождения людей перед Богом учит нас, что люди, которые веровали в Бога живого, они свой взор устремляли вперед. Мы с вами проходим по этой земной дороге, у каждого из нас есть своя история. Что интересно, братья и сестры, что книга Библия – это книга, которая начинается 17 историческими книгами. 17 исторических книг. Первые Моисеевы книги, потом после книг Моисея идут книги Иисуса Навина, и он дальше продолжал писать эту историю. И Бог находил тех, которые писали историю, и детально записывали многие вещи, и они сохранились, и до нас дошло. И Бог дал нам в Библии в начале 17 исторических книг. И эти исторические книги показывают нам Бога и человека. Показывают действие Божье, показывают любовь Божью к человеку, строгость в воспитании человечества. и исторические книги показывают, настолько человек непокорен, настолько человек противится Богу, как люди постоянно противились Богу. Особенно, когда мы читаем книги царств, такая надежда, знаете, когда попросили царя, появилась надежда, будет организатор сильный, личность, которая поведет народ, и шло как будто бы по нарастающей. Мы видим кульминацию во время царствования Соломона. Это необыкновенное царство, которое больше никогда не повторялось в истории Израиля. Это была безопасность, это было богатство в государстве. Но я думаю, вы хорошо помните, что золото было как камни, а серебро там написано вообще ни за что не считали. Было так много, так было богатство этого много в стране, что оно не имело цены даже. И царь Соломон построил очень много, обустроил в Иерусалиме, в царских дворцах, очень разбогател. И казалось бы, вот идет народ Божий в земле обетованной, будет приобретать все большую и большую славу, влияние на окружающие народы. Но мы видим, что благополучие не принесло благословения духовного. Потому что в человеке живет греховная природа. Природа человека греховна. И мы видим, как люди быстро начали отступать от Бога. Как быстро развалилось государство на два. Как быстро потом это Северное царство, целых 10 колен, как они быстро забыли храм. Только вот недавно храм построен, только недавно там праздновали, только недавно удивлялись его великолепию, откровению Бога в нем. И уже два тельца, которые построены, уже поклоняются двум золотым, отлитым мастерами тельцам. Так быстро народ отпал от Бога живого. Мы видим потом и в Иудее, там, где оставался храм, и там народ начал отпадать. Там то в храме появляются кони, посвященные солнцу, солнце стали божеством считать, идолы появились там, и пошло отступление. И мы видим, Езекия освобождает землю от идолов, возобновляет служение, но после него сразу в скорости. И так идет все на спад, идет. Как быстро народ отступал от Бога. Вот эта человеческая природа, в которой как бы заложено непослушание. И исторические книги Библии показывают, чтобы мы с вами были осторожными, чтобы мы проверяли себя, как наше послушание перед Богом. О чем и брат сегодня говорил передо мною. Но, братья и сестры, мы благодарны Богу, что последняя книга Библии – это не историческая книга. Последняя книга Библии – это не история отступления человечества. Это не история Божьей борьбы за спасение человеческого рода. Это история, последняя книга Библии – это книга, которая устремляет наш взор вперед. Наш взор устремляет вперед. Вы знаете, мы так устроены с вами, что чтобы идти, мы должны видеть перспективу, чтобы у нас была энергия жить, чтобы нам хотелось жить, чтобы нам хотелось побеждать, преодолевать. Ведь земная жизнь, мы читаем в книге Иова, человек рождается на праздник или нет? Там написано так, на страдания, как искры, чтобы подниматься вверх. Человек приходит в этот мир на страдания. Почему? Потому что человечество отпало от Бога, отломилось. Потому что мы несем, рождаясь в этот мир, уже греховную природу. Мы впитываем последствия грехов предыдущих поколений. Имеется в виду нарушение всякого здравого смысла. Знаете, когда я посещал дом малютки, у нас тут на космосе, я видел очень много детей покалеченных. Они такими родились. Тот без ручки, тот пальчики сросшиеся, то перекошено лицо, того еще что-то. Иногда это генетические нарушения, наследственное что-то, но очень часто это причина греха родителей. Пьянствовала мама или наркотики, или блудила, как хотела, и не знает даже, от кого родился этот ребенок. Всякие последствия греха, они рождают в этот мир людей на страдания. И даже нормальные, даже правильные. Но этот мир так устроен. Этот мир так устроен, что человечество само постепенно разрушает этот мир. Удивительно, братья и сестры. Но когда человеческая мудрость устраивает этот мир, она разрушает этот мир. Хорошая вещь в холодильнике. Попробуй без них обойтись. Сейчас лето, когда пропадает все быстро, но тот газ, который фреон, который в холодильниках, вытекая в воздух, поднимается и разрушает озоновый слой. Разрушается озоновый слой, тонкий. Ученые говорят, от 3 мм, от 0,3 до 3 мм. Самая большая толщина 3 мм. И он разрушается. И тогда солнечная радиация-то проникает. И там, где тоньше слой, там больше рака кожи, всяких тяжелых болезней. Казалось бы, что тут плохого люди изобрели вот это? Люди изобрели автомобили, и сегодня европейские страны бьют тревогу, потому что изменился климат, потому что из недр достали вот эти углеводороды, сожгли в двигателях их, они улетели в воздух. А самолеты, я был в Америке, один из аэропортов, где мы были, нам сказали, что каждые 47 секунд поднимается самолет, и каждые 47 секунд садится самолет. А один самолет за один час работы берет горючего, как автомобиль «Волга», 3 раза вокруг земного шара проехать. Только за час работы сжигает сколько горючего. И, конечно, люди, пытаясь изменить этот мир, отступив от Бога, взять, улучшить его своими руками, своими же руками этот мир разрушают. Одна выпущенная ракета в космос делает отверстие в озоновом слое огромного размера, на много километров. И оно зарастет озоном только в течение 30 лет. Это только одна выпущенная в космос ракета. Братья и сестры, человечество гордится очень многими вещами, но эти же вещи убивают человечество. Поэтому и приходит человек в этот мир на страдания. Приходит, чтобы нести скорби. Мы видим, что люди в этой земной жизни могут иметь только одну надежду. Надежду на перспективу. Знаете, если смотреть вот так, реально смотреть, то трудно радоваться новорожденному человеку, который приходит, чтобы страдать. Когда люди вступают в брак, если смотреть вот так, знаете, реально, то ученики сказали, лучше не жениться. Какие проблемы могут быть, какие трудности, то лучше вообще об этом не думать, так сказали ученики. Но, братья и сестры, есть одно великое преимущество, которое вдохновляет, это надежда. Надежда не постыжает. Бог дал человеку такое свойство иметь надежду. Но надежда грешников, в Писании сказано, она как дом паука. Паутина, человек поскользнулся, падает, ухватился, схватился за дом паука и упал. Надежда человека, который отвергает Бога, это опора, как дом паука. Нет основания для этой надежды. Люди думают, что вот я то сделаю, вот надеюсь впереди. Но это надежда в лучшем случае до кладбища. А потом все оставит человек. Знаете, Билли Грэм рассказывает о том, что в начале 20 века, где-то 20-е годы, собрались самые богатые люди мира. На одно такое собрание устроили самые богатые люди мира, называют имена. А потом прошли годы, и он пишет, чем закончили жизнь. И на том собрании было собрано совсем немного людей. Это было маленькое собрание, потому что таких очень богатых людей мало в мире, самых богатых. Но, говорит, прошли годы, 6 из этих покончили жизнь самоубийством. Часть из них умерла в огромной нищете, потому что разрушилось их богатство. Некоторых богатство так, они использовали богатство, чтобы погубить свое здоровье. Кто спился, кто еще что-то. И говорит, ни одного достойного примера для подражания. Такой вот этот мир. Надежда грешника, которая опирается на земное, она как дом паука. Дорогие братья и сестры, мы так должны благодарить Бога за то, что Бог дал нам надежду, дал перспективу. Если бы в Библии не было книги Откровения, то Библия была бы только книгой, бичующей нас с вами. Знаете, если честно читать эту книгу, если читать ее молитвенно и разрешить обличать тебя, то мы находим множество вещей, которые укоряют нас. У нас порой и мысли неправильные, у нас и чувства неправильные. Сколько таких вещей, которые мы читаем и думаем, а у меня так не получается. Есть грубые грехи, мы давно их оставили. А сколько такого, знаете, вроде бы мелкого, но оно так портит жизнь. Оно так ее портит. Генри Друман пишет, это известный человек, богослов, мыслитель еще 19 века. Он пишет, что есть вещи в нашем характере, которые скрыты глубоко, но попробуйте чуть-чуть копнуть, говорит, оно сразу показывает себя. Он приводит пример гнева человеческого. Говорит, если вы подходите к озеру, где-то стоячая вода такая, и смотрите, бульбы оттуда поднимаются с воздуха, то есть воздух с воды. Это, говорит, на дне что-то гниет. Его не видно, но оно там на дне гниет. И поэтому сверху видимые вот эти пузырьки вылетают. Братья и сестры, как часто пузырьки нашего характера, наш гнев, наше раздражение, наше нетерпение и множество-множество вещей. Как часто мы скажем, потом думаем, потом жалеем, потом извиняемся. Почему? Потому что это есть в нас самих. Это в нашей природе живет. Мы порой пытаемся его где-то там глубоко спрятать, но оно есть в нашей природе. Такова наша природа. Когда мы читаем Библию, мы открываем себя, мы видим себя. Мой отец часто повторял в беседах, когда люди приходили и спрашивали что-то о Библии рассказать, он говорил, на первой странице Библии мы читаем, откуда человек, на последней, куда идет человек, а между этими страницами, кто такой человек. И скажите, мы в восторге от человека, когда мы читаем Библию. Братья и сестры, мы не в восторге. Даже самые известные личности мы видим, и от тех не всегда Бог был в восторге. Потому что только во Христе, только от личности Иисуса Христа мы можем быть в полном восторге. Бог для нас дал еще в Библии книгу, которая дает нам перспективу вперед. Мы прочитали о праведниках в послании к евреям, которые жили, которые проходили, которые даже умерли и не получили здесь того, что Бог обещал для их народа и потомков. Но у них была сила, они шли, потому что их взор был устремлен в будущее. Себя называли на земле странники и пришельцы, а взор устремленный в будущее. И они считали себя жителями будущего города. Они искали будущего города. Они искали того, что будет потом, что не спугнет кладбище, что не развалится в последний момент жизни. Наоборот, они смотрели и видели будущее. Поэтому книга Откровения в Библии – это прекрасная книга, которая открывает нам перспективу будущего. Конечно, здесь есть и мы, здесь тоже есть мы. Но здесь вся эта книга торжественно ведет нас к окончательной победе Бога. Дорогие братья и сестры, тогда, когда сгущается тьма, тогда, когда темнее и темнее становится, мы знаем, что тогда будут видны ярче звезды. И после ночи будет день. Книга Откровения как раз такая книга и есть, которая раскрывает нам все больше и больше. С одной стороны, показывает, как сгущается тьма на земле. И, знаете, самое мрачное время будет в истории человечества. Самое мрачное – это когда Антихрист сядет во власти. Когда люди отдадут всю силу, всех себя и даже знак получат на руку или чело. Это будет самая мрачная страница в истории человечества. Люди будут думать, что это наконец-то решились их проблемы. На самом деле это будет самый мрак истории. Но мы благодарны Господу, что Церкви Христовой есть надежда. Церкви Христовой тогда не будет. Это нас вдохновляет, это дает нам терпеть, это дает нам переносить, когда есть надежда у человека. Знаете, земные надежды. Иногда мы думаем, вот я выздоровею. Но не всегда земные надежды оправдываются. На земле мы должны пройти путь страданий и в них научиться видеть небо, видеть будущее. Братья и сестры, мы прочитали с вами книги Откровения. Это богатейший отрывок, в котором, знаете, столько для нас с вами. Прочитайте дома, попробуйте читать каждый день, и вы увидите, сколько вы откроете себе в этой первой главе, когда Иоанн в день воскресный был в духе. Смотрите, это был первый век. Это был где-то конец первого века. Это было очень давно. Но смотрите, уже тогда церковь праздновала воскресение. Уже тогда церковь не работала в день, в который воскрес Христос. Воскресный день. Это уже было преимущество верующих. В этот воскресный день был в духе. То есть воскресный день посвятил для духовного. Вы знаете, братья и сестры, наша плоть, мы читаем во всей истории Библии, как много Богу приходилось напоминать народу израильскому о дне покоя ихнем, о субботе. Тому дрова захотелось рубить, тому еще что-то. Потом, когда Христос умер на кресте, Он не дал нам отдельной заповеди. Вот не работайте в этот день. Мы добровольно открываем себя Господу, и мы добровольно оставляем день для души, для духа своего, для духовного своего. Мы добровольно. Знаете, я благодарю родителей своих. Может, теперь я думаю, аж сильно. Но мама всегда в субботу говорила вечером: дети, обрезайте ногти, в воскресенье нельзя. И мы знали, что воскресенье – это полностью день, посвященный собранию, чтению Библии, общениям. Братья и сестры, это хорошо было. Суббота была рабочая тогда еще, не было пятидневки. Но люди все равно воскресный день не делали. Делали только одно. Если у кого-то дом сгорел, пойти помочь. Шли в воскресенье помогать. То есть, если где-то была большая нужда, невозможно было отставить, тогда шли. Воскресный день, вы знаете, если бы я молюсь о том, и так хочется, чтобы воскресный день в нашей христианской стране начали ценить, чтобы рынки не работали в воскресенье. Хорошо, что многие магазины уже не работают в воскресенье. Чтобы люди не толклись в той суете в воскресный день. Чтобы люди думали о душе. Чтобы люди не жили всю неделю на ярмарке суеты. Дорогие братья и сестры, так хотелось бы, чтобы в нашем народе воскресный день был воскресным. Один брат другой церкви в нашей области, он имеет киоск у себя. Это его работа, он открыл когда-то, его продает метизы. И говорит мне: знаешь, какое я искушение пережил. В воскресенье больше всего людей на базаре. Тем более сельская местность. И говорит, я взял себе работников, еще помощников. И читаю Библию, и мне так стало совесть судить, что я в воскресенье, ну не я там торгую, так другой торгует. И я пришел и сказал своим помощникам: в воскресенье больше не работаем. Говорит, так как же, выручка же будет самая большая. И знаешь, говорит, что интересно, первое воскресенье, которое наметилось, что мы не будем работать, в субботу была такая выручка, что я бы и в воскресенье такой не имел. И я, говорит, теперь имею не меньше, совершенно не меньше, чем имел раньше, и оплачиваю за материалы и работникам, чем тогда, когда работали в воскресенье. Братья и сестры, как хотелось бы, чтобы ценили день воскресный. Мы видим, что Иоанн, этот день, когда воскрес Христос, первая церковь в этот день собирались. Первая церковь только образовалась, воскресный день ценили. Воскресный день любили, потому что в этот день воскрес их Спаситель.
В этот день пришла надежда. В этот день проявил Господь свое могущество. В этот день были собраны апостолы, и в этот день к ним пришел Иисус Христос. Как хорошо! И апостол Иоанн был в этот день в духе. Здесь очень много уроков, братья и сестры, что он был в духе. Вы знаете, чтобы быть в духе, иметь духовное настроение, чтобы видеть Библию духовными очами, нам нужно настроиться на это. Нам нужно отойти от суеты. Я думаю, что у Иоанна не было легких дней. Он был в ссылке. И не просто там где-то отдыхал на острове. Это не остров для курорта. Это была каторга. Это были каторжные работы. Его жизнь была очень перегружена трудностями. Но там он находил время и уходил от этого всего материального и возносился в духе. Как много Писаний приглашает нас жить в духе. Братья и сестры, когда мы, нам предложили когда-то в Киеве книгу «Жизнь в духе» Руф Паксон, я их много закупил, туда привез. Я думал, что так и быстренько все разберут, так и прочитает вся церковь эту книгу. Но знаете, до сих пор есть. Прошло уже почти 8 или 10 лет. До сих пор они лежат. Не интересует людей жизнь в духе. Вот завези, если бы завез о мгновенных исцелениях какую-то книгу, разберут быстро. А жизнь в духе так слабо интересует людей. Так слабо интересует вопрос, как же жить в духе? Как же жить, чтобы плоть была побеждена? Чтобы дух побеждал? Как же жить? Я хочу сказать сегодня, что это наша слабость. Нам так трудно быть в духе. Нам так трудно жить в духе. И тогда мы по плоти гордимся, по плоти хвалимся. Тогда мы по плоти думаем, что мы хорошие. Хвалимся молитвами, количеством их и так дальше. Своим, якобы, мы не знаем тогда, что значит жить в духе. Но Иоанн был в духе. И когда он был в духе, он услыхал голос из будущего. Братья и сестры, это был голос из будущего. Христос, когда был на земле, мы читаем в пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Он введен был на заклание, как агнец, как овца, как агнец был безгласен. Написано в Евангелии, что не возопьет, льна курящегося не угасит, трости надломлено не переломит. Он был кроток и смирен на земле. Он был настолько кроток на земле, что подобного не было ему. Моисей был только кратчайший человек, а Иисус Христос был образцом, полнотой совершенства этого. Он действительно на земле был очень кротким. Но мы видим здесь громкий голос. Тогда, когда Христос был прославлен, вознесся на небо, тогда, когда окончится вся эта земная история, Иисус Христос будет победителем. Скажите всем людям, которые сегодня отворачиваются от Иисуса Христа, скажите, вы напрасно делаете. Миром будет Он управлять. Миром будет всей вселенной хозяин Он. Царями царей Он будет. Он и сегодня царь царей. Но дано время людям проявить себя, проявить свое послушание. Дорогие братья и сестры, вот этот громкий голос. И обратите внимание, этот громкий голос, который был позади, богословы ломают головы. Почему голос был позади? Братья и сестры, я думаю, что в этом все-таки подчеркнута наша человеческая сущность. Что мы не всегда, мы очень легко смотрим, устремляем взор свой и поворачиваемся не туда, где Господь сейчас. Не всегда мы согласуем свои действия с Его волей. Не всегда мы ищем Его воли. И филиппийцам пишет апостол Павел. Вы помните эту трагическую такую строчку? Эта строчка, которую я когда читал первый раз, она меня тогда так больно кольнула. 2.21, филиппийцам 2.21, когда апостол пишет, «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу». Все ищут своего, даже в своей религиозной жизни, даже в духовной жизни. И, может быть, поэтому, чтобы показать нашу природу, Ему голос был сзади, чтобы он повернулся. Действительно, чтобы получить спасение, нужно повернуться к Господу. Обратитесь и будете спасены. Повернитесь на 180 градусов, пусть повернется ваша жизнь. Если она не повернется, вы не спасены. Кто не родится свыше, тот не войдет в Царство Небесное. Жизнь должна повернуться, дорога должна, если шли в одну сторону, пойти в другую совершенно сторону. Но многие хотели бы идти так, между миром и между церковью, между Богом и между своими плотскими желаниями, между Богом и прихотями этого мира. Но, братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы обратились. И тогда, когда Иоанн обратился, повернулся, тогда ему было сказано: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Если бы это был наш алфавит, и у нас было, то Бог сказал бы: «Я есть А и Я». В греческом алфавите первая буква Альфа, последняя Омега. Я говорю: первый и последний. Я Альфа и Омега. В Откровении 4 раза упоминается этот оборот речи. 2 раза в начале книги Откровения и 2 раза в конце книги Откровения. Я хотел бы, братья и сестры, не углубляясь сегодня дальше в богословские мысли, глубокие об Иисусе Христе, который будет прославленным, показан на земле, хотел бы, чтобы мы оставили у себя в памяти сегодня вот это слово, которое открылось Иоанну там, Христос, который открылся этим именем: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». И Он действительно Альфа и Омега всего Божественного Откровения. Христос – начало и конец всего Откровения, которое Бог дал для нас с вами в Слове Своем, в Иисусе Христе, в Сыне Его. Вершина Откровения – это Сын Божий в этом мире. И поэтому в Евангелии от Иоанна написано так коротко и так важно, 1 глава, 1 стих и первые 5 стихов: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это Альфа. И мы видим, братья и сестры, что все было от Него, и все для Него. Отец Небесный все сотворил для Него, и Церковь для Христа. Это невеста Христа, она для Христа. Есть Альфа и Омега. Он есть начало и конец всего Божественного Откровения. Он есть начало и конец нашего спасения. Мы помним хорошо проповедь книга Деяния апостолов 4:12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Сегодня мир предлагает идею, новый век, такое движение предлагает идею равенства всех религий, равенства всех представлений о Боге, ложных, правильных, неправильных. Но, братья и сестры, мы знаем только одно: религия не спасает. Мы знаем, что спасает Иисус Христос. И нету другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он есть Альфа и Омега нашего спасения. Он есть Альфа и Омега, начало и конец земной жизни спасенного человека. Все благословения в Нем, победы в Нем. Павел пишет в послании Филиппийцам 4:13: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Христос говорил, мы читаем 15 главе Евангелия от Иоанна: «Без меня не можете делать ничего». Он начало и конец жизни христианина. Он начало и конец нашего служения. Всякое служение, которое мы хотим делать, Он – начало и конец его. Все должно быть только в Нем. Дорогие братья и сестры, Он – начало и конец всей Вселенской Церкви. Он создал Церковь Свою, и она для Него. Она в Нем. Он есть начало и конец. Он должен быть началом и концом нашей личной жизни. Вот мы сегодня можем проверить себя в молитве перед Господом: есть ли Иисус Христос Альфа и Омега моей жизни? Начало и конец, основание, вся жизнь моя действительно ли пропитана, пронизана ими для Него? Дорогие братья и сестры, Он хочет, чтобы Он был в нашей личной жизни тоже, в нашем сердце Альфой и Омегой. И мы должны сегодня обратиться от видимого к невидимому. Мы будем молиться сейчас, братья и сестры. Мы будем благодарить Господа за то, что Он на земле, где нам трудно, где нам нелегко, на этой земле Он дал нам перспективу надежды. Мы верим, что будет прекрасная встреча. Мы верим, что после всех победителей победит Христос. Мы верим, что все люди, которые противятся, они однажды увидят в лицо Иисуса Христа. Все неверующие, которые говорят сегодня, где Бог ваш, увидят Бога нашего. Все неверующие посмотрят в глаза Иисусу Христу, отвергавшие, смеющиеся над Ним, поносящие Христа, распинавшие Христа, все предстанут перед Ним. Написано, и узрите во всякое око, и те, которые пронзили Его, все увидят. Это надежда. Поэтому, когда нас не слушают, когда над нами смеются, мы всегда имеем надежду, что они увидят Иисуса Христа. Я вам рассказывал, когда в одной из школ на Песках, давно уже меня попросили в 11 классах рассказать о Библии, о христианстве, и присутствовала учитель-психолог. Я не знаю, где она сейчас, но она после урока подошла ко мне, молодая, стройная, и говорит мне так, грудь вперед, говорит, а я не верю в того Иисуса, о котором вы сегодня рассказывали. Я посмотрел ей в глаза и говорю, однажды ваши глаза посмотрят в Его глаза. И мне ее стало так жаль, когда она увидит со своим неверием, глазами своими того, которого она сегодня отвергает, куда она побежит, куда она уйдет, где она спрячется, где спрячется грешник, который сегодня не принимает Иисуса Христа, где спрячется грешник, который отвергает спасение, куда он денется, пред именем его преклонится всякое колено. Братья и сестры, мы будем молиться, благодарить Господа за спасение, за надежду, за Иисуса Христа, и будем просить, чтобы помог Он нам в жизни, чтобы и в нашей жизни был Альфа и Омега, начало и конец. Ему слава Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.